Ну и еще одна история, теперь уже из Соединенных Штатов Америки. То ли экономическая, то ли политическая. Понятно, что значимость социальных сетей в современном мире велика. И уж, коль скоро говорят о том, что Дональд Трамп свои выборы президентские выиграл во многом благодаря Твиттеру. Ну, всяческие рестрикции, мы о них упоминаем в нашей стране по отношению к этой компании. Так вот, Илон Маск приобрел эту компанию совсем недавно и затеял такую масштабную реорганизацию, в частности, допустил увольнение и сокращение финансирования. И вот теперь Федеральная торговая комиссия проводит расследование касательно этих вот преобразований, как они отразились на механизмах работы Твиттера, защите данных, что, конечно же, важно, разумеется. Ну и затребовали исследователи или следователи просто внутреннюю переписку между ключевыми подразделениями компании и самим Илоном Маском. Но история на этом не закончилась. Еще и конгрессмены из Комитета по юридическим вопросам Палаты представителей выпустили доклад, уже теперь критикуя деятельность самой комиссии. Вот давайте попробуем разобраться в этих хитросплетениях. У нас на линии Дмитрий Ефремов, политолог, эксперт аналитического холдинга Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Дмитрий Игоревич, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые коллеги. Мне кажется, это одна из лучших тем для Международного женского дня, потому что без наших женщин социальные сети были бы, как минимум,
скучны,
неинтересны
и блекло,
может быть, даже
да.
коммерчески провальны.
Да, но так вот интеллигентно и тонко вы поздравили, я так понимаю, прекрасную половину человечества с праздником 8 марта. Я присоединяюсь к вам. Ну, разумеется, вопрос, прежде чем мы перешли к деталям, номер один заключается вот в чем. Это политическое преследование, либо все-таки значимая компания, нужно, чтобы она была в порядке, и это экономическое разбирательство, с вашей точки зрения.
Мне кажется, существует попытка создать новый механизм цензуры. Как вы помните, в конце 50-х американцы частично отказались от свободы слова, и практически десятилетия существовала проблема маккартизма. К сожалению, для них, для американского так называемого глубинного государства, в 21 веке такой трюк провернуть не получится. Слишком много медиа. Конкуренция на телевидении, конкуренция на радио, конкуренция в прессе. И мне кажется, был сделан акцент на том, где они могут выиграть. И выяснилось, что социальных сетей не так много, их гораздо меньше, чем газет, их гораздо меньше, чем телеканалов. И как следствие, вот этот вот упор в начале на гигантскую корпорацию Мета, у нас запрещенную, кстати.
Ну да, я сказал.
Да-да-да. И на Твиттер он вполне себе закономерен. То есть контролирует два этих мега-игрока, или имея, по крайней мере, на них механизмы давления, можно влиять на практически весь англоязычный и испаноязычный, франкоязычный и, кстати, частично русскоязычный сегмент сети. В этом смысле, мне кажется, с точки зрения вот выстроенной логики, все довольно-таки ожидаемо. Вопрос просто, как на это отреагирует аудитория, как на это отреагирует руководство, люди вроде Илона Маска, это же люди ушлые, это же не, прошу прощения, не какие-нибудь хайпажоры, люди, не имеющие какой-то репутации, это вполне себе солидные бизнесмены, прошедшие через испытания, через вызовы, которые свои активы заинтересованы защитить. А если вокруг их собственности выстроится репутация чего-то токсичного и управляемого, то они во многом проиграют и в деньгах, мы не должны об этом забывать. Все-таки это люди из мира крупного бизнеса, которые, строго говоря, стали успешными, потому что умеют свою собственность защищать, в том числе от номенклатуры высшего звена.
А чего хотят от Маска добиться?
Я думаю, что чтобы ситуация в идеале вернулась к эпохе Джека Дорси, бывшего руководителя Твиттера, когда, как мы знаем, или как мы узнали из, в том числе, американской прессы, Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов могло просто рассылать некоторым сотрудникам Твиттера нечто вроде поручений.
Методички,
просить,
да.
Ну да, и просить их мониторить какие-то направления, которые были интересны, по крайней мере, ФБР. И, строго говоря, вот как только Маск возглавил Твиттер, мы об этом узнали, Конечно, это шокирующая информация, потому что, извините меня, мы имеем дело не с КНДР, не с Ираном, а со страной, которая в своем позиционировании делает акцент именно на плюрализм и на то, что государство, оно не вмешивается в жизнь граждан. Хотя, как мы знаем, именно последние 20 лет это правило нарушается более чем системно. Я бы, кстати, провел, наверное, черту по 2002 году по так называемому патриотическому акту. Вот с этого трагического закона во многом и началось вмешательство вначале в личную жизнь граждан, а затем дошли и до частичного контроля над социальными сетями. Грустно, но вот реалии таковы.
Но, по-моему, ведь и до этого цензура вот в таком новом обличии, если хотите, она присутствовала. Уничтожение аккаунта Дональда Трампа чего стоит в том же Твиттере.
Да, действительно, Дональд Фредович Трамп, как мы его называли, потерял на несколько лет, по-моему, на 3 года контроль над своим аккаунтом. И я напомню нашим радиослушателям, ему восстановили в итоге аккаунт, но он им практически не пользуется, потому что за это время трамписты ушли в какую-то свою нишевую социальную сеть, по-моему, она называется Truth, то есть «Правда» или «Global Truth», то есть это «Чистая правда», не суть важно, это очень нишевое такое медиа для республиканцев такого ультраправого крыла. Так что да, после того, извините меня, когда вас выгоняют из социальной сети, а потом и приглашают при новом руководстве, ну, все равно осадочек остается, как мы это называем в нашем русском языке. Я его, вот, может быть, как человека даже в чем-то понимаю. Извините, мне не всем приятно возвращаться в то место, пусть даже это место виртуальное, я имею в виду соцсеть, откуда вас совсем недавно изгнали. Понять можно.
Ну, тем более, что это президент Соединенных Штатов Америки все-таки, пусть на данный момент и бывший, но когда его лишили, бывшим он все-таки не был, да? Но тут тогда возникает вот какой вопрос. Илон Маск высказывал, скажем так, не мейнстримовую позицию по конфликту на Украине. То есть это, скажем так, аспект международной политики. Или все-таки из-за этого вот это все происходит, или все-таки элементы политики внутренние, прежде всего, нейтрализация того же Трампа, например, играет большую роль, или все сразу?
Вы знаете, вот в высшей степени интересный вопрос практически. Вот если бы у меня была возможность прибегнуть к некромантии и воскресить Шерлока Холмса, желательно в исполнении Ливанова, я бы воспользовался этой возможностью. Потому что действительно вопрос ваш очень интересный. Выскажу свою версию. Мне кажется, что все дело в том, что в Америке гигантский запрос на альтернативную точку зрения по очень широкому спектру вопросов. И Маск это увидел, он увидел, что в свое время Трамп очень много набирает за счет антимейнстримных постулатов, но Трамп относится к старому поколению, да, между ним и Маском там больше 25 лет все-таки, значительный срок. Он делает практически то же самое, но более талантливо, то есть, допустим, не просто говорит, что там Байден не прав по поставкам вооружения в Украину. Что он делает? Он публикует, например, украинские карты электоральных циклов там, с эпохи Тимошенко и, грубо говоря, там, до победы Зеленского. Строго говоря, на практике показывает, что в Украине на протяжении десятилетия был запрос на то, что мы называем вот эта комбинация русский язык плюс отсутствие давления на русскую православную церковь Московского патриархата плюс там, закон о региональных языках, плюс невмешательство Киева, да, в деятельность избранных на местах региональных элит. То есть, грубо говоря, фактически на практике с помощью статистики доказывает вполне себе существующую много лет точку зрения. Конечно же, она находит отклик, ведь его поддерживают. Мы должны обращать внимание не только на тех, кто ему гадости пишет, но и на тех, кто ему ставит лайки, делает ретвиты. Таких же людей сотни тысяч, таких людей, возможно, даже миллионы. В обозримой перспективе будет.
Ну да, в общем, за Трампа, как он сам говорит, 70 миллионов голосует. Поэтому это важно. А вот тогда такой вопрос. А самому Илону Маску зачем все это надо? Ну то есть он был иконой американского бизнеса. Его даже вот наши либералы, украинские тоже, возносили на такой щит, на такой постамент, что вообще никому и не снилось, да? А сейчас он вляпался вот в этот украинский кейс, который, я думаю, что ему вообще не очень-то и важен, да, там сказал, что ему не заплатили за Starlink, и вот эти вот высказывания, что нужно там мириться, признать то-то и то. И получается, что он уже теперь не вот эта сверкающая фигура, а так что-то такое с замаранной репутацией. Это вообще зачем ему? С вашей точки зрения, разумеется. Я понимаю, что Шерлока Холмса не будем выкапывать.
Дело здесь не в Киеве. Дело не в Киеве, конечно, и не в Порошенко, не в Зеленском. Он пытается говорить с аудиторией с помощью тех аргументов, которые не используют демократическая партия и коллективный так, Джозеф Байден. В этом смысле Украина просто это один из лучших примеров, когда можно на проблему посмотреть гораздо шире, чем предлагают медиа вроде CNN. Хотя CNN это очень хорошая медиа на самом деле, но оно в конкретном украинском кейсе, оно демонстрирует отсутствие плюрализма 100%. Например, там невозможно услышать, например, про то, что существовали такие вещи, как Айдар и Азов, да, хотя это как бы, ну, это факт, что они существовали, с этим невозможно спорить. Другое дело, какую роль они играли внутри ВСУ, но тем не менее, они даже факт отрицают, что такие вещи существуют, не посвящают этому время. А республиканцы, или особенно Илон Маск, его, так сказать, соратники, они в этом смысле более открыты, и как следствие, их открытость конвертируется в постепенный рост доверия. Не исключаю, что это будет одним из факторов, кстати, праймерис внутри республиканской партии.
Вот ну, то есть вы хотите сказать, что у него политические амбиции есть?
Я думаю, что он не может избираться, конечно же, поскольку он уроженец Южноафриканской республики, но выступить информационным фронтменом господина ДеСантиса я абсолютно это не исключаю.
Спасибо большое. Дмитрий Ефремов, политолог, эксперт аналитического холдинга финансового университета при правительстве Российской Федерации, был в эфире «Радио Спутник». Ну, а мне, Алексею Осину, остается только еще раз поздравить наших любимых с праздником 8 марта. Пусть этот вечер будет для вас незабываемый. Спасибо и счастливо.
«Радио Спутник».